вами подкаст «Смотреть не стыдно» и его ведущая Анастасия.
Всем привет, это я.
И я, Мария. Рада, что вы все еще с нами, что вы слушаете, ждете, надеюсь, ждете новых выпусков. И сегодня будем говорить про «Мастера и Маргариту». Повод, к счастью, есть. Вышла экранизация Михаила Лакшина. Вот. И, наверное, давайте начнем, как всегда, с первоисточника. Начнем с книги. Книгу, насколько я понимаю, читали мы обе еще в школе.
Да, она у нас была в школьной программе.
Да, она была в школьной программе. Честно скажу, я после этого ее не перечитывала, поэтому мне тяжело будет сказать, насколько мое мнение поменялось. Перечитывала ли ты после этого?
Я ее вообще читала до 10-11 класса, когда она у нас там была. Читала первый раз, наверное, мне было лет 12, и мне матушка порекомендовала книжку, сказала, тебе будет интересно, почитай вот эту вот вторую часть. То есть первую часть мы со всей сатирой Воланда, Свиты и так далее решили скипнуть, а читала я только вторую. То есть там, где баллы, mm-hmm. вся фигня. Получилось ровно наоборот. Я потом, ну, мне как бы не особо сильно было зашло, мне не было сильно интересно. Оказалось, что первая часть — это абсолютно моя часть. Если что-то рычу, это тоже я. Тут
почему она посоветовала именно вторую часть?
Она посчитала, что мне будет больше интересна вот эта вот тема ведьминского бала, то есть это какая-то фэнтезийная часть.
Мистика.
Да, да, мистика будет более интересна, чем сатира. Оказалось, что наоборот, и оказалось, что вот это вот мне первая часть до сих пор она мне ближе, я ее люблю больше, я как бы на нее всегда ставлю как бы свое внимание, когда я смотрю какие-то экранизации, и мне вот там она как бы более интересна. Там, Воланд, Свита, все, что происходит там и так далее. Вот, поэтому книжку я читала тогда, потом мы проходили в школе. Я вот, честно помню, что у нас было достаточно такое сумбурное обсуждение, которое ни к чему по факту не привело. То есть мы как-то так и не разобрали толком эту книгу. Это было тоже довольно забавно понимать, что вроде как такой массив произведения большое, сказать особо нечего, это долго там тупили. Ну, а потом я ее, наверное, читала уже просто так отдельно для себя. И опять-таки все в том же самом вот. То же самое у меня состояние, когда первая часть мне нравится гораздо больше второй.
Угу.
Было как-то так. То есть построчное фактически.
Как и все мы, потому да, что да, варианта нас особо не было. Что идет по телеку, то и смотрит.
По большому счету, по секрету могу сказать, что нам говорила наша преподавательница в школе, что кто не успевает прочитать, посмотрите хотя бы сериал, чтобы понимать, о чем идет речь.
Быстро. Ну, у меня была та же ситуация, что и с Настей, мы учились с ней вместе, поэтому, да, обсуждение у нас было абсолютно на одном уровне. Я как-то даже помню, как я больше для себя ее то ли перечитывала, то ли что, чем для школы.
Либо читала раньше, либо читала, либо потом перечитывала.
Я помню, что я когда-то, мне мама посоветовала Булгакова, потому что она у меня любила Булгакова, но она тоже, ну нет, ей, по-моему, насколько я помню, ей нравится «Мастер и Маргарита», но она советовала мне еще всякие рассказы его прочитать. И я как раз начала не с «Мастера и Маргариты», я все эти «Роковые яйца», все вот это вот изначально прочитала, потому что у меня дома как раз, я думаю, как и у тебя дома, было вот это полное собрание сочинений Булгакова в серых вот этих вот обложках.
Да.
Вот, и я помню, что даже мы ехали на поезде на отдых, и я вот сидела с этими рассказами Булгакова. Это мое, наверное, лучшее воспоминание о поезде, потому что я лежала на верхней полке, мне все равно было, что там было дико жарко, душно и так далее, но я вот лежала на верхней полке, читала просто запоем Булгакова, и вот это прям у меня супер воспоминание. Но это были именно рассказы, это не была «Мастер и Маргарита».
Ну вот рассказы, ну как бы я тоже читала, я сначала читала как раз «Мастер и Маргарита», потом рассказы. Рассказы мне понравились больше, я как бы его как автор оценила, наверное, больше именно там через Морфи, через театральный роман и так далее. Вот это мои любимые вещи. Но, конечно, когда было объявлено, что будет вот такой вот фильм, при том, что про этот фильм говорили на тот момент, что это будет все-таки как-то больше акцент на Воланда.
Он назывался изначально Воланд.
Было название другое, и как бы и когда вот этот проект запустили. Понятное дело, что автоматически скукурузилось лицо и сказала, нафига, почему и как это будет выглядеть. То есть сразу какое-то недоверие.
Не
потом
знаю.
Немножко, ну, у меня такое было. Вот, и потом уже немножко, как бы, когда полистала, кто будет заниматься этим, уже как-то больше интереса все это возникло. Потом они начали потихонечку кастинг открывать. То есть там Диля я давно знала очень, мне он очень нравится как актер. Я не скажу, что я прям сразу представила представила его Воландом, но мне было хотя бы прикольно, что такое может быть. Что касательно Цыганова, блин, это... я не знаю, для меня он и есть мастер с его прекрасным вот этим вот малоэмоциональным лицом, скажем так. Я как-то его таким себе и представляла. Я знаю, что очень много было вопросов к кастингу его, потому что люди там мастера видят чуть-чуть более тонким, звонким, там, каким-то худым, мечтательным и так далее. Не знаю, мне как раз-таки Цыганов, вот я прям как увидела, так оно и в фильме было, то есть достаточно удачно. Потом потихонечку опять-таки кастинг набирался, интереса все было больше и больше, поэтому я честно скажу, что на премьеру я шла, ну, как бы, не на премьеру конкретно, а вообще как бы в кинотеатр я шла, у меня не было особо много ожиданий, опять-таки «Мастер и Маргарита» не мое любимое произведение, поэтому я так... Испортят, ну, грустно, не испортят, ну, молодцы. И я получила намного больше, чем я ожидала. Это прекрасно абсолютно. И то я сходила дважды, посмотрела, то есть уже немножко подразобрала фильм. Вот, и мне он понравился. Вот сейчас будем обсуждать, вот, понравился ли тебе и почему. Если да, если нет.
Мне понравился. Ну, на самом деле, я ждала его, наверное, с чуть какой-то большим оптимизмом, потому что я, наверное, узнала про проект уже на той стадии, когда кастинг был известен, что это будет Воланд, что это будет Август Диль, что это будет Цыганов. Для меня, в принципе, этот кастинг уже был такой хороший. Я очень... Мне было очень интересно, что они сделали с Дилем, потому что, да, и по всем немецким фильмам, что я смотрела до этого, мне он дико нравился, он такой очень зловещий чувак периодически в своих ролях, поэтому, да, мне было очень интересно посмотреть, и я не пожалела, что я сходила именно в кино на него, потому что картинку действительно стоит смотреть на большом экране. Мне понравилось, как... Почему мне понравилось? Во-первых, я порадовалась, что это не... пословная экранизация. Очень многие литературоведы кричат про то, что, боже, как это все 800 подслоев смысла, которые Михаил Афанасьевич вложил в эту книгу, как это вы кощунственно. Как-то одна литературоведка даже сказала, что там надо чуть ли не кланяться этому произведению, а вы тут даже голову не склонили в легком поклоне. Я думаю, да, как бы нет. Для меня абсолютно, мне наоборот очень понравилось, как сделал... автор сценария Кантер, что, ну, вместе с режиссером Лакшиным, что они переплели вот эту вот реальность самого Булгакова, переплели с произведением «Мастера и Маргариты», сделали такую ну, фантазию на тему, потому что это и не полностью произведение, это и не полностью его там жизнь, но при этом... как мне показалось, хотя тоже очень многие говорили про то, что видел Михаил Афанасьевич в разы хуже и страшнее, но мне кажется, они показали, как дали какую-то такую, дали понятие о том, какое это было время, в какое время он жил, и мне вот это очень импонирует, что это не сериал Бортко, что это не слово в слово, и все это выглядит, ну, именно визуально интересно. Особенно вот это вот то, про что все говорят, вот эта госплановская Москва, которую они сделали.
Да, там очень интересное визуальное решение. Тут интересно, ну, мне лично, во всяком случае, я не скажу, что я тоже хотела построчник, потому что, на мой вкус, Булгакова, в принципе, очень сложно экранизировать так, чтобы это выглядело адекватно. То есть, вот его ритмы диалогов, да, они в любом случае звучат несколько, ну, булгаковски. Не, я бы сказала, люди так не разговаривают. И, то есть, это свой собственный ритм надо соблюдать, и он все равно выглядит несколько надуманно.
Ну, просто одно дело, когда это в книжке, а другое дело, когда ты это смотришь в фильме.
Абсолютно согласна. И как бы и здесь они не стали... Они многие фразы переделали, кстати, там даже заметить можно, что некоторые вещи, они звучат совсем по-другому, чем в книжке, некоторые чуть-чуть по-другому, потому что, честно говоря, за это я скорее спасибо скажу, потому что очень многие фразы, они уже не воспринимаются ухом, потому что они оскомину набили, они настолько уже там крылатые-подкрылатые, что уже не хочется это... Ну, то есть ты уже не воспринимаешь смысл этой фразы, ты уже знаешь, что там вот сейчас вот скажешь, сами попросят и сами все дадут, и ты уже такой, ну ясно, уже у тебя просто мимо уха это все пролетает. Здесь они, конечно, немножко обошли этот момент, ну, в том числе, наверное, потому что Дилю не все фразы, наверное, легко было говорить, поэтому он же сам себя переозвучивал, поэтому там немножко под него подстроились, но это и других героев касается. И это за это плюс большой, и плюс за то, что они действительно Мастера и Маргариту не стали как бы эксплуатировать. Вот ну, как бы мы уже привыкли, что есть определенная сцена. Это достаточно такое культовое произведение. Ты его даже если не читал, ты ну, очень много чего про него знаешь, потому что про 100%. Него много говорили, и там много слышал и так далее.
То есть, много уже отсылок.
Много, да.
Всего.
Да,
это,
да.
Наверное, из таких русскоязычных произведений одно из самых цитируемых. И...
Ну, грубо говоря, это вот «Космическая одиссея» Кубрика, только, ну, да. Вот, только когда каждый старается хоть немножечко оттуда отщипнуть. И вот получается, что все это мы уже как бы знаем. Здесь подошли очень изобретательно, на мой вкус. Опять-таки, да, вот это вот Москва. Вообще, в принципе, разделение вот эти на три слоя, да. Там, то есть, с одной стороны, как бы усложняет, с другой стороны, наоборот, облегчает задачу понимания, что происходит с героями. Мне очень это тоже понравилось. Опять-таки, как исполнено, к этому могут быть вопросы. Но именно сама задума, она очень классная. Как бы, и то, что вот они все это поделили, это прикольно. И само по себе, вот именно вот этот вот акцент на том, что некоторые сцены, они в книге упоминаются мельком, здесь их расширили, здесь их сделали, как бы, решили как бы дополнить книжку, и дополнили не стыдно. То есть, потому что это можно было, конечно, там фанфиками заниматься, да, когда ты там взял и что-то выписал там ерунды какой-то, а здесь это как раз-таки выглядит очень органично. Вообще, фильм очень классный по ритму. То есть, если кто смотрел, он не провисает, и он почти, ну, вот никогда тебе не скучно. То есть, ты смотришь, у тебя что-то меняется, это не чехарда какая-то, да, там вот, что ты не понимаешь, что ты, где ты, куда ты, почему ты сюда полетел или что. Постоянно что-то интересное в кадре происходит, очень грамотно сделано, очень. Удивилась я даже, потому что вот здесь как раз-таки Мастер и Маргарита, так как очень много на вот этих вот персонажей, очень много всяких ситуаций и наслоений, можно было скатиться тупо в винегрет. Нет, здесь вот прям... Чётенько тебе вот сейчас это, потом это, притом очень так грамотно. Поэтому за ритм отдельное спасибо, и вот спасибо за сцены, которых, как бы, по идее, могло быть и не быть в этом фильме. Там, где вот моя любимая сцена, это вот это вот там, где союз этих вот критиков, литераторов рассматривает вот эту пьесу мастера. Да, пьесу «Пилат», и вот объясняя мастеру, что как бы так писать не надо, а надо вот, надо, давайте другое что-то, да, там, не интересует Христос, интересует насос, вот это вот вся замечательная, кстати. К слову, вот эти вот темы, вот эти все бездомовские экспромты, они то имели место, кстати, в ранних черновиках романа, вот сейчас находят люди всякие старые вот эти томники, где там все расписано, что там Булгаков хотел вложить в «Мастера и Маргариту», вот там вот тоже все есть, это очень забавно почитать. Как бы, опять-таки, работа с романом была проведена и у авторов, которые пытались туда вложить как можно больше. Очень-очень интересно. Вот мне очень тоже еще понравилось вот это вот... когда мастер, если ты помнишь сцену, там, где они напивались вот, у Лиходеева, по-моему, вот это да, да. И там, где мастер говорил о том, что посмотри, ну, для Воланду говорил, что посмотрите, это же бал мертвых, то есть эти люди еще не знают, что они живы.
Я прошу очень... прощения, да. У меня просто, это, по-моему, в том моменте Верник в дрэге вышел, и все, меня перекрыло, потому что, знаете, то, как Верник чувствует себя органично в дрэге, но при этом неорганично, когда надо играть, меня очень сильно позабавила, я подумала, ну...
Я вообще считаю, да. Что Верник человек уникальный, но мы просто слишком как бы... Нам еще рано об этом говорить. Наши дети об этом поговорят, насколько интересна у человека карьера и вообще видение себя в искусстве, и объективно...
И его органичность в дрэге. Это мое любимое просто.
И вообще, насколько классно там показан вообще, в принципе, Бамонт и то, что происходит, когда случается... Вообще, фильм довольно актуальный, да, сам по себе, и интересно посмотреть на... Вот в книге я, например, опять-таки, может быть, по малолетству, может быть, за неимением опыта, не так хорошо считывала вот эти вот мелкие моментики того, что вчера было можно, а сегодня уже нельзя.
Да.
В фильме показано офигенно. То есть человек не понимает абсолютно какого... Человек не понимает абсолютно, почему его пьесу убирают с помостков, да, как бы уже поставили.
Слушай, ну я тебе хочу сказать, насколько я поняла, абсолютно то же самое происходило и тогда, тогда и сейчас, то есть, в принципе, сколько прошло, ровно 100 лет, да, то есть там говорится про, ну, это 20-е, 30-е, там, условно говоря, вот, еще не 37-й, когда все совсем страшно, и люди просто пропадают. Хотя там были про это тоже намеки, что вот Берлиоза нету, что типа того, что это, кроме композитора, я никакого другого Берлиоза-то и не знаю. Вот,
я просто человек, думаю, что
был
там...
Был человек, нет человека.
Знаешь, на каждый 37-й еще и какой-нибудь 35-й был, где было не лучше, просто жертв чуть поменьше.
Поэтому... Ну, я имею в виду, что условный 37-й, просто это уже такой самый пик апогей, вот, то есть, ну, прошло 100 лет.
Да, и это, там, это вот сейчас очень забавно смотреть, грустно, и, собственно, ты вот это все впитываешь гораздо более как-то насыщеннее, чем когда ты это читал в школе, понятное дело, ты понимаешь уже, в чем прикол, когда, я же говорю, вчера мы еще говорили определенные вещи, сегодня мы эти вещи уже как бы старательнейшим образом замалчиваем, не говорим. Поэтому это в фильме очень хорошо показано. Фильм вышел очень вовремя, иронично, он вроде как должен был выйти раньше. Сколько я понимаю, он там тоже очень был долго в производственных всяких этих приколах. И...
Он менялся, насколько
он
я
менялся,
понимаю.
Он менялся, его переписывали, конечно.
Это был Воланд, потом это стал Мастер Маргарита,
да,
плюс
да, да, да.
Изначально он должен был продаваться на Netflix. А, ну... Как сейчас понимаем, какой Netflix. Вот, поэтому, да, перетрубаций было много с этим фильмом, но радует, что при том, что его пришлось, видимо, как-то менять, я не скажу за всю Одессу, да, тут я не знаю, какие были изменения, в отличие от первоначального плана, но радует, что, как часто бывает, что если надо что-то менять, то это все очень сильно скомканно выглядит. Здесь все-таки люди постарались, и хоть и пришлось менять свой первоначальный план, это все равно выглядит очень хорошо и органично. То есть мы не видим вот это вот, тут обрезали, что-то непонятно как и почему и зачем. То есть, ну, вот за это, конечно, большие благодарности авторам.
Объективно, да, тут потому что действительно могли скомкать это все могло вообще превратиться в какую-то производственную кашу, где, там, не знаю, давайте это вырежем, а почему это цеплялось к тому, и в результате получается, что там пару сцен вообще не ясно.
Это как
да?
В Лосте, да, когда мы какой-то сюжет введем, а потом мы забудем про него.
Да, потому что мы не хотим его развивать, никому не интересно, почему это было, зачем это было. То же самое это могло быть в этом же фильме, потому что тут что-то сказать. Ну, тут есть такие маленькие, как бы тоже помарочки и так далее, потому что если вспомнить обращение бездомного к консультанту, да, там вот то есть консультант приехал. Воланд ни разу не назвался консультантом. То есть видно было, что либо где-то переписывался сценарий, либо просто как бы... По большому счету...
Думаю, мелкие детали можно в любом фильме найти.
Абсолютно. То есть поэтому... там не особо сильно хочется цепляться, потому что ты...
Знаешь, моя любимая рубрика, я помню, когда в нашем подростковом возрасте, по-моему, это было очень популярно, искать всякие киноляпы, и даже по телеку были всякие там такие маленькие блоки про киноляпы. Типа, вот смотрите, а у нее здесь майка с рукавом 3/4, а тут уже с коротким. Вот,
ну,
и вот
ты знаешь, одно дело это, другое дело, как в этом, в «Гладиаторе», когда в массовке люди в джинсах идут. Как
нет, ну это...
Тут есть очень разные как
извините,
бы стадии.
Извините, в «Игре престолов» старбаксовские стаканы стояли. Поэтому если там, ну, как бы, если вот в настолько масштабных проектах это возможно, я думаю, что это везде возможно. Ну, я про то, что это должно быть, ну, это может быть просто, ну, не в таких прям
просто, опять-таки,
масштабах.
Насколько сильно хочется вглядываться, когда нормально сделано, и тут...
В этом случае мне не очень хотелось, честно скажу. Вот если говорить про фильм, про сериал «Бортка», который снят уже там по слово в слово, там уже, да, там, наверное, ты уже от скуки немножко всматриваешься.
Ну, я не скажу, что «Бортка» сериал мне было смотреть скучно или что. Я его просто воспринимаю как бы... классный показатель своей эпохи. Вот. То есть он был снят на определенное время, и как бы на тот момент он был довольно неплох. Его можно ставить до сих пор детям, которые не читали там и в школах, опять-таки, это все вполне ну, доступно, можно посмотреть, ну, как они сценарий переложили. Просто в какой-то момент он, наверное, устаревает, ну, потому что устаревает телевидение.
Слушай, мне кажется, что проблема вот этого сериала в том, что это не кино, это телеспектакль.
Угу.
То есть мне кажется, что вот проблема Бортка как раз в том, что он не использует каких-то киношных приемов, киноязыка. Он просто делает телеспектакль. Вот это максимально для меня, это было максимально похоже на телеспектакль.
Возможно.
То есть, да, в плане того, что я не буду очень сильно там как-то ругаться на Бортко и его видение, как это должно быть. Действительно, для людей, которые там, не знаю, не хотят читать, или детям, которым надо за один вечер прочитать всю «Мастера и Маргариту» и пытаться что-то из этого еще и вынести, в этом случае вполне возможно это все посмотреть. Ну, вот в плане того, что рассматривать это как какую-то там кинокартину.
Ну, я тебе скажу, что некоторые актерские работы у Бортко не сильнее, чем в «Мастере и Маргарите» этого Лапшина. Поэтому тут тоже как
ну,
бы.
Ну, не мастера самого.
Не, мастера же ты что? Там это вообще стыдно. Ну, та же свита, например, у Бортко выглядит в разы лучше. И не в плане там времени, количества и так далее, а в плане попадания в образы, на мой вкус. Поэтому, ну, это мое, как бы, видение. Поэтому...
Я понимаю, да. Ну, нет, почему Воланд там тоже, в принципе, ну, Басилашвили...
Ну, Воланд мне больше нравится в «Мастере и Маргарите».
100%.
Я думаю, что очень 100%. Многие скажут то же самое.
Ну, я имею в виду про то, что, ну, как бы, Басилашвили и Басилашвили. То есть он сыграл, как бы, там свое было видение Воланда. Кстати, вот удивительно, почему, если ты ставишь сериал полностью по книге, почему ты меняешь тогда вот такие вещи? Ну, я имею в виду Бортко. А то, что Воланд у Лакшина намного лучше, ну, в плане вот, как он это все сделал, это безусловно.
Воланд у Лакшина интерактивнее. То есть на него смотришь каждую секунду, и он каждую секунду что-то делает.
Его не хочется отрываться.
Да, я
даже больше.
Просто очень много вижу, как бы, похвалеп по его актерской игре, насколько он классный, он действительно очень круто сыграл. И как бы я думаю, что большая часть, ну, не большая часть, но определенная часть успеха фильма, в том числе и потому, что на него действительно приятно, ну, классно смотреть. Он очень такой дядя оказался харизматичным для этой роли.
Да, да, мне кажется, что его, в принципе, и брали, потому что у него есть какая-то энергетика.
Он даже с Башаровым хорошо сыграл, господи. Ну,
боже, я когда поняла, что это Башаров, у меня просто...
Это замечательно было, просто волшебно.
А, вот, поэтому да, конечно, магнетизм у Диля потрясающий.
Я просто хочу сказать, что немножко на фоне Диля как будто Цыганов теряется, да, со своим вот этим вот как бы статичностью, да, лица. И тогда
но прям противоположностью.
Но я, блин, мне настолько обидно вот, что это считается за не игру или за что-то. Цыганов отлично в эту роль вложился. Он, у него настолько классное лицо вот именно для конкретных эмоций. Эмоции. И вот опять-таки моя сцена, это там, где вот он сидит, его разбирают, его пьесу. Блин, посмотрите, какое у него прекрасное лицо в этот момент. Ничего не надо, никаких вот прыжков, никаких ужимок, никаких там вертений. У него все есть на лице. У него все вот это вот презрение. При том, что нам показан очень интересный мастер. Вообще тоже об этом как-то не сильно люди рассуждают, все пытаясь там понять экранизация, не экранизация и так далее. Вот если подумать, что нам показали, то это очень такой классный кусок искусства. Потому что нам показан человек, который изначально довольно самолюбивый. То есть, когда начинают говорить, то, что там бедный мастер, только Маргарита за него борется и так далее, да ну нет. Как бы я бы не сказала. Нам показан первоначально человек, который, ну, имеет успех, у которого, как бы, ставится его пьеса в лучшем театре России, да, там, ну, Москвы. Как бы у него все классно, здорово. Тут вот немножко вот пошла косая, что называется. Вот. И видно же, что насколько он самолюбив, насколько у него вот это вот презрение всем тем, кто его как бы кусает, нету там даже никакой обиды, нету никакого, боже, почему меня творца там трогают. Нет, он просто всех нафиг ненавидит абсолютно. У него
ну, слушай, просто... мне кажется, что это как раз-таки больше взято из биографии самого Булгакова.
Я считаю, что это круто, потому что, и опять-таки, мастера можно было сделать какой-то больной хромой собачкой, которая там не несчастна и так далее. Да нет, зачем? То есть здесь как раз-таки Цыганов отлично играет Цыганова, который может вот эту эмоцию ну, показать, продемонстрировать в лучшем своем виде. И вот отличная сцена была у него с этим с Алоизием, когда они там, ну, когда Алоизий говорит, да давай я тебе свою там пету, сценарий свой почитаю. Как, насколько мастеру пофиг в этот момент на этот сценарий? Потому что человек в полной мере уверен, что только он вот пишет, а все остальные это какие-то там ремесленники, которые там что-то могут для власти. Да? Я такое не пишу, мне эти трактористы не интересны, я пишу.
Это 100% Булгаков, это... которым когда-то сказали, ему действительно говорили, напишите что-нибудь про быт там крестьян и так далее. То Булгаков говорит, я этого не видел, я этого не знаю, я это не люблю, я не буду про это писать. Да, то есть это абсолютно именно булгаковский троп, нежели даже чем мастеровский в произведении.
Да, да, и тут показан, и почему мне лично было более интересно, потому что для меня мастер здесь показался более живым человеком. То есть я видела его уже не как некий образ творца, которого обижают, а как человека, который на обиду реагирует, идите вы все нахер, вот такой, вот, ну как бы более материально, скажем так, не просто там вздыхает о том, как ему не дают жить и страдает, и как ему писать плохо, а вот именно своим каким-то вот ненавистью, гневом, непониманием, презрением к вот этим людям, четким осознанием себя намного круче, чем они, намного лучше, и вот эти вот, блин, меня давят. Вот это вот очень интересно было, и за это спасибо большое авторам, потому что, опять-таки, мастер получился более живым. И Маргарита получилась более живой. То есть они, мастер и Маргарита перестали для меня лично быть какими-то образами, которые вот Маргарита — это та несчастная женщина, которая там долго плакала, потом стала злая, вот это вот все. Она как бы стала похожа на реальную женщину, которая делает какие-то реальные поступки из-за каких-то реальных вещей. То есть они немножко... С одной стороны, теперь это стало походить меньше на притчу. Может быть, кому-то это не нравится, потому что тоже как бы критика такая есть. Но с другой стороны, мне было, например, лучше, когда это стало более живым, и я с этим могла каким-то образом как бы релейтиться, и это мне откликается.
Нет, я согласна, я абсолютно согласна, и именно поэтому я, допустим, стою больше на стороне того, чтобы люди делали не пословные экранизации, а именно поэтому мне кажется, что авторам надо было писать не по роману «Мастера Маргарита», а на основе. То есть как-то вот по каким-то мотивам. По мотивам романа «Мастера и Маргарита», чтобы люди не привязывались к тому, что, блин, это же экранизация, если синие занавески, то они должны быть синие.
Ну, понимаешь, всегда sweet money, наверное, побеждает, потому что у меня есть ощущение, что это было больше замануха на кинотеатры, что, ребята, мы экранизировали «Мастера и Маргариту», приходите посмотреть.
Так а какая, если ты напишешь по мотивам романа...
Та же, почему и не назвали Воланта, назвали «Мастера Маргарита». То есть тут, скорее всего, просто решили добить тем, что это же вот то по книге, ребятушки, идите по книгу.
Ну, возможно, как бы, но мне кажется, что...
То, что по это сути... по мотивам, оно и есть по мотивам, оно по потому мотивам. Что это
я
не
бы это так, я бы это так и воспринимала, и, в принципе, вот я бы хотела с тобой этот вопрос проговорить, потому что меня он в последнее время очень интересует, насколько... Все-таки, когда ты экранизируешь именно слово в слово, это какая-то творческая импотенция или, ну, как сказать, вернее...
Либо большая любовь к материалу.
Ну, либо большая любовь к материалу. Но я, например, сразу скажу, что я стою на той стороне, что если ты снимаешь или ты пишешь произведение, опираясь на какое-то другое произведение, другую литературную, например, основу, это не обязательно должно быть какое-то переложение слова в слово. Ну, с кинематографом легче взять примеры, что это не должно быть прям то, как это написал автор. У меня были как раз недавно такие примеры. Я читала Толстого «Смерть Ивана Ильича», а потом я посмотрела японский фильм, который называется «Жить», который тоже вообще-то основан на Толстом. Я не помню, насколько в титрах они там писали, что это основано на Толстом, но берется та же проблематика, она просто по-другому, абсолютно с японским колоритом оно раскрывается. Или, например, Акутагава написал там свое какое-то произведение, которое было на основе гоголевской «Шинели». он абсолютно ту же проблематику взял, перенес в японские реалии и просто дал немножко другой конец, ну, подал его по-другому, по-другому раскрыв вот этот вот выбор человека, как это все заканчивается, вся эта ситуация. То есть мне кажется, что это намного более творческий подход. То есть говорить о том, что Лакшин, ай-яй-яй, как он там снял, убрав все подсмыслы Булгакова, это ж нельзя, это плохо, или это просто его как бы творческая единица, он проявился как творческая единица.
Либо облегчил себе задачу в какой-то степени, потому что
либо облегчил себе задачу.
Тут интересный вопрос, потому что, по большому счету, мы упираемся в ту великую фразу «нормально делай, нормально будет», потому что если экранизация сделана так, что тебе реально нравится смотреть, и она классная, то ты не будешь, я думаю, придираться к тому, что она сделана построчно и побуквенно. Найти таких примеров, я тоже думаю, не так уж сложно. Есть прекрасная, например, экранизация «Идиота». То есть там вот делали в нулевых. То есть это была такая тема, опять-таки, это сериалы нулевых, когда особо сильно далеко не отходили от первоисточника, потому что большая часть людей, которые смотрели на тот момент, они не хотели никакого отхода от первого. Сейчас вот, может быть, мы уже там поколение постмета-гипермодерна.
Ну смотри, если мы берем «Идиота», то мне кажется, что «Даунхаус», который по мотивам «Идиота» был снят, его будут больше вспоминать, чем сериал, который снимали полностью.
Нет, его не будут вспоминать больше, их будут вспоминать на уровне, потому что «Идиот» сделан нормально. То есть «Идиот», к нему очень сложно придраться, он действительно качественный, и он хорошо сделан. И как бы и...
Я его даже, и, честно говоря, может быть, и не смотрела. Вот «Даунхаус» я смотрела старую, начинали когда-то снимать старую экранизацию еще, по-моему, с Яковлевым, там вышла буквально одна часть, дальше почему-то, я не помню уже, почему, а может быть, я не знаю, почему, ее не снимали.
«Идиотов» несколько вообще, есть один несмотрибельный, ну как полусмотрибельный, там, кстати, деревянка играет, один из них, ну тоже, опять-таки, там неплохие актерские работы, то есть у сериалов нулевых, у них вся вот специфика, она такая немножко смешная, потому что там часть актеров очень хорошо играет, а часть актеров играть не умеет вообще, и как бы и они вот, когда сталкиваются вместе, то это случается просто как катастрофа, цунами на город наталкивается. Вот у «Идиоте» минимальное количество такого. Вот с Мироновым у него...
Вот её как раз смотрела.
Это удачная вещь.
Да, я смотрела.
Есть, например, экранизация «Бесов». Я ее очень люблю, потому что она...
Ну, кстати, с Мироновым как раз-таки «Бортко» и снимал.
А «Бортко» снимал?
А сценарист Федор Михайлович Достоевский.
А, ну, почти память хорошего сценариста, так, талантливый человек. Ну, вот видишь, у них даже... Там, по сути, не сценаристы, а адаптаторы. А есть, например, те же «Бесы», да, у которых... Вот то, что я и говорила, там часть актеров... А нет, понимаешь, там просто прикол то, что там какая-то очень странная режиссура, потому что, опять-таки, есть сцены очень сильные, прям театр смотришь, а есть сцены, когда, ну, просто вот это...
Подожди, а кто «Бесов»? Подожди, сейчас мы все фильмы «Бортко» найдем в мире.
«Бесов», наверное, не «Бортко» ставил, но было бы забавно, если бы...
С Матвеевым, да?
Да, с Матвеевым.
Посмотри. Да, я пока не... А, это второй чувак, это Хотиненко. И тоже сценарист. Блин, какой продуктивный Федор Михайлович все-таки сценарист был, а?
Офигенный сценарист. И опять-таки, это все сериалы нулевых, когда там не было просто желания особо... Там не очень-то сильно хотели экспериментировать. Сейчас, если ты такой сериал снимешь, то тебя обхаят и скажут, что ты очень сильно неправ. Хотя, с другой стороны, если ты вот брать экранизации, то, что мы обсуждали, есть миллиард экранизаций «Гордость и предубеждение». Вот. И сказать, что та экранизация, которая вполне себе побуквенная, там, 94-го года, там, где Колин Фёрт снимается и так далее, сложно сказать, что она плохая. Но она побуквенная, там ничего особо не выдумывали.
Подожди, там душа поёт, тело там, просто в полёт.
Опять-таки, я же говорю, нормально делай, нормально будет. И тут как бы вопросы именно к качеству картинки, к именно желанию режиссера создать мирок уже вокруг картинки, а не вокруг только текста. У Бортко, да, у него больше любовь, к тому, чтобы все выглядело так, как в книжке. Вот именно по диалогам, то есть они все говорят, все эти судачки, по-моему, там перенесены, насколько я помню, вот эта вся специфика булгаковского языка, которая, она выглядит вычурно и надуманно. И ее очень тяжело вот перекинуть в... При том, что у Бортка, кстати, я не скажу, что у него не удается. То есть он этот ритм держит, у него, в принципе, она выглядит довольно естественно уже.
У меня ассоциация с этими фильмами, у них всегда какой-то такой цветокор особенный. Mm-hmm.
Это дешево.
У них всегда такое, знаешь, немножко, как это даже объяснить, немножко такое все чуть-чуть затуманенное и чуть-чуть все в какие-то
потому
такие
темные цвета уходит. Потому что это сериалы нулевых. Это цветокор канала «Россия-1»
да,
и так далее.
Да, то есть именно,
это...
именно.
И как бы, к сожалению, просто, ну, это бюджетность. То есть,
нет, ну...
Самый капец, вот кошмарный сериал вот в плане визуалки и при этом максимально идеально сделан, это вот сериал про Нестора Махно. То, что я смотрела последний. Это просто... Это шедевр, потому что ты смотришь, ты вообще не понимаешь, где там бюджет. Там бюджет был, наверное, я не знаю, одна копейка. Но это настолько интересно, классно и вдумчиво сделано, что у тебя просто в какой-то момент отключается. Они хоть могут даже на конях не скакать, а на палках скакать вместо коней, как Монти Пайтон.
Ты будешь. Знаешь, я тебе скажу, это меня очень сильно удивило в польском кино. Mm-hmm. Когда я помню, я смотрела «Огнем и мечом», где еще был Домогаров.
Да.
И да, там, ну ты понимаешь, что бюджет. Бюджетов там немного, но это как-то настолько сделано с душой, то есть люди, им было не все равно на материал, и это действительно было очень хорошо сделано.
Я тебе скажу, что еще более удивительно, возвращаясь к «Мастеру Маргарите», еще более удивительно, что здесь, вот в этой экранизации, были выделены бюджеты. Эти бюджеты были освоены, и людям,
и
было,
людям
было не наплевать, что они делают. Угу. Потому что вот увидеть искренность в блокбастере порой гораздо тяжелее, чем в каком-то сериале про Нестора Махно, который снят за 3 копейки, но там старались. Здесь же я и удивилась, потому что у меня было ощущение, почему я как бы относилась к экранизации так немножко настороженно, потому что мне казалось, что это будет выглядеть как, знаете, бухи-бахи, там, значит, где-то Циммер играет на фоне, какие-то пафосные
Слушай,
речи.
Слушай, а кто-то такое увидел?
Ну, это грустно.
Я тебе скажу, что я не знаю почему, но вот именно, ну как, я понимаю почему, потому что это все-таки русскоязычный фильм, очень много все-таки, я думаю, и маркетинговых ходов было, очень много людей решило похайпиться на этой теме, и все снимали абсолютно ролики,
не, ну
все
это свое святое,
великое мнение. Ну, как... И ты знаешь, да, я слышала и то, что это какая-то голливудщина, зачем это было делать, в этом души нет, там какие-то бахи-бухи, а как это так? У нас вся Москва от одного газифицированного дома взорвалась. То есть, ну, вот это уже начинается.
Это, наверное,
такие...
те же самые люди, которые переживают, что кот разговаривает, понимаешь? Тогда и в Москве бахов-бухов не бывает, и кот не бывает.
Ты знаешь, меня удивляет, когда довольно-таки вроде как адекватные люди вот прям настолько борются за чистоту Булгакова, что то, что там, блин, отошли от буквы хоть в одном месте, для них уже это
очень
прям
странно,
ужасно.
Потому что я не знаю, это, конечно, тут сплошная субъективщина, кому-то бахи-бухи, кому-то там маркетинги и так далее. Я наоборот, я не увидела в этом, точнее, я увидела в этом желание высказывания. Это можно было сделать максимально плоско, вот правда. И с бахами и бухами, опять-таки, это все можно было сделать очень легко, максимально плоско. Здесь люди постарались действительно написать не... Ну, у меня было ощущение, что людям нравится материал, и в этом материале классно копаться. Это не просто постоянный страх, что тебе за спину смотрят и скажут, что ты вот тут неправильно сделала. То есть они рискнули. По большому счету они могли сделать второго Бортка. И как бы и не париться вообще. То есть это был просто фильм, в котором некоторые сцены вырезаны, и определенный бюджет. Это было самое простое.
Слушай, «Мастер и Маргарита» — такой материал, который, мне кажется, каждые 5 лет снимай, и под вот этим соусом, что это проклятая книга, ни
да,
у кого не получается снять,
кстати,
всё всегда что-то случается.
Да.
Вот под этим соусом это все можно было каждые 5 лет снимать и толкать новые экранизации,
да,
по-хорошему.
Да. Еще там, да, еще похайпить, что типа вот. А если что-то не получилось, сказать, ну извините,
это же проклятая книга.
Да. А здесь
хотя, блин, и спектакли шли по этой книге.
Мне тоже это понравилось, но это опять-таки, может быть, моя субъективщина. Мне понравилось, что они сняли вот этот вот флёр какой-то «Не тронь меня». Вот здесь взяли и показали, что книгу, которую «Не тронь меня», можно экранизировать вполне спокойно, нормально, плюс это принесет большие как бы суммы, то есть она вполне как, ну, на коммерцию рассчитана, это маркетинг на нее тоже вполне работает. работает, и как бы и она доступная. То есть люди пошли, посмотрели, увидели определенную точку зрения. То, что там 35 тысяч смыслов Булгакова там не заложены, это тоже сомнительно. Потому что там, я скорее сказала бы, что там акценты, может быть, расставлены по-другому, а так фильм довольно глубокий, там очень много можно
колупаться. Как ты думаешь, я просто слышала тоже такое мнение, как ты думаешь, не читая книгу, поймешь ли ты фильм?
Это было мое мнение, кстати. Я когда вышла первый раз с кинотеатра, я такая... Вот мне было очень интересно, насколько понятно, что вообще происходит.
Мне если... тоже интересно.
Я спрашивала у людей, которые не читали книгу, они сказали, да, нормально. И они мне объясняли фильм вполне себе... Да, они мне объясняли фильм вполне себе логично.
Я тоже... Я слышала пару таких мнений, но... Один из интервьюеров, которого я видела впервые в жизни, сказал, что ну вот моя жена никогда не читала, она вообще ничего не поняла, а я читал когда-то в школе и тоже не все понял. Но самое смешное было после того, как мы посмотрели, включается свет, и парень с девушкой встают, а она у него спрашивает, ну что, как тебе? Он такой, ну я и книгу не то чтобы сильно люблю, поэтому...
Ну это я была тоже, опять-таки, у меня был всегда вопрос, почему это произведение настолько сильно сакральное, потому что я в нем столько сакральности не видела. Мне если бы тот же театральный роман экранизировали, который, к слову, туда и впихнули частично, потому что это опять графика Булгакова, и он очень много брал туда, тоже вкидывал, я бы, может, и даже больше бы мне интереса было. Вот, и поэтому для меня книжка не настолько сакральная, насколько люди из нее там пытаются, как бы, ну не пытаются, в смысле, оно, видимо, для очень многих действительно такое, как бы, имеет значение. Я помню хорошо, как какой-то батл Мирона, по-моему, не настолько хорошо я помню, короче, Мирон батлился с кем-то там, и он выстёбывал еще в каком-то году, там, 15-м, 14-м, не помню каком, еще тогда выстёбывал, что у тебя любимая книга «Мастер и Маргарита», лол, да, то есть, как бы, это уже на тот момент, у определенной части населения считали, что, как бы, можно что-то другое еще
посчитать. Мне кажется, что просто из-за того, что книга какое-то долгое время была, в общем-то, запрещенной, что ее там самиздатом от руки переписывали. У нее поэтому такой флёр, что вот это запрещенная книга, если это запрещенная, то это что-то особенное. И вот, видимо, поколение наших родителей, для них, мне кажется, это может быть чем-то особенным именно из-за этого. Для нас это уже, в принципе, книга, в которой ты можешь купить в любом книжном магазине. Это, в принципе, книга, которая у нас уже дома была. Mm-hmm. То есть, ну, я уже вот эти самоздатные листы, которые надо было за ночь, только если в туалете сидя прочитать, потому что, не дай бог, кто-то увидит. Такое. У нас этого уже не было, поэтому, ну, у нас немножко другое понимание уже, наверное,
этой книги. Возможно, возможно. Просто, да, тут как раз интересен вот этот момент, что это все представляется как нечто такое, я же говорю, не тронь, не прикоснись, поэтому резонанс такой. Во-первых, книжка достаточно, ну, тиражированная в плане, что ее очень многие люди читали, что автоматически дают тебе право быть булгаковедом.
Это одна из самых вообще популярных, если так брать русскоязычные книги,
да.
То «Мастер и Маргарита», она, наверное, одна из самых прочитанных людьми.
Да.
То есть, ну, в плане того, что очень, действительно, очень много кто... Даже вот ну, у меня друзья, которые не особо много читают, но «Мастер и Маргарита» — это та книга, которую читали, ну, наверное, практически все.
Это база, это, знаешь, это вот сейчас вот выйдет... Сейчас вот выйдет Евгений Онегин, и все станут пушкиноведами. Причем с каким... Но я объективно скажу, что здесь даже я, наверное, приложу свою, как бы, руку-ногу.
Мне кажется, что тут будет немножко без фантазии, тут как раз-таки будет все по текстам.
Тут уже фантазия на все деньги. Тут Онегину, блин, 40. Поэтому тут уже все классно и хорошо. И тут уже по трейлеру видно, что будет бимба просто та еще.
Будем да смотреть. Ладно, в «Сибирском цирюльнике» этому Меньшикову тоже было 30, а играл он 15-летнего.
Маша, там все плохо.
Я видела трейлер.
Там все очень плохо.
Я поэтому... пока подожди, я хочу посмотреть
потом. Не, я в любом случае посмотрю, потому что творчество Сарика смотреть надо, иначе ты забываешь о том, да,
что такое великое.
Как бывает, да, поэтому обязательно все посмотрим. Но
мы вернемся с обсуждениями.
У меня есть ощущение, что эту херню даже обсуждать толком не буду, потому что все сразу скажут, что за срань, и на этом мы закончим.
А вот мы запомнили, и мы вернемся с обсуждением.
Ну, мы-то вернемся, мы-то да.
Ну, тогда что, давай подведем итоги.
Мои итоги...
Советуем, не советуем?
Я, да, я 100% советую сходить посмотреть, потому что это необычный такой взгляд на Булгакова, и очень интересно. Я говорю, фильм сам по себе глубокий, то есть вне зависимости от того, как там в книге вложено, не вложено, фильм сам по себе очень интересный для рассмотрения. Поэтому, да, рекомендую, и книжку тоже рекомендую. Это все качественная литература, качественный кинематограф.
100% согласна. Можете почитать сразу книгу, можете послушать. Очень много сейчас информации про жизнь Булгакова есть, тоже интересно. Я думаю, что просто обогатите свои какие-то... Вот, поэтому да, я советую книгу, фильм, на самом деле. Я думаю, что не пожалеете. Это не стыдное абсолютно кино, это довольно-таки интересное кино со своими находками. Особенно если ты знаешь книгу, если ты читал книгу, я думаю, что будет интересно посмотреть, как люди со своим творческим видением к этому подошли. Особенно будет интересно посмотреть на актерские работы, даже если вы там не хотите читать первоисточник. Я думаю, что вы не пожалеете и откроете для себя там того же Диля и посмотрите другие его фильмы.
«Фальшивомонетчиков» 2007 года, пожалуйста.
Да, все хотела про них сказать, как, наверное, самый его известный фильм. Mm-hmm. Вот, да, так что советуем к просмотру. Спасибо большое, что вы нас слушали. И до следующего выпуска. Всем пока!
Всем пока!